Миранда Келли. Девочка с маяка. Глава первая. На маяке. Сегодня не будет осадков. Только безоблачное небо голубоватого цвета, спокойное море и весенняя погода. Глядя на море, можно было увидеть рябь из мелких волн. С востока дул слабый ветер, примерно 7 узлов. Дописав строчку в своем дневнике наблюдения, она снова посмотрела в окно, начав рассматривать чаек на волнах. Вспоминая о своем переезде год назад в этот поселок недалеко от города.
«Агата, ты проснулась? Завтрак готов!»
Она услышала знакомый голос дяди, к которому переехала год назад. Отложив блокнот, она посмотрела на себя в зеркало, попутно причесываясь. На ней было персиковое хлопковое платье до колен с длинными рукавами. Сделав косичку по центру, девочка еще раз глянула в сторону окна, затем пошла вниз. Ее дом был высотой в 2 этажа. Агата жила с дядей на 2-м, а внизу была кухня, гостиная и комната с уборными. На столе была очередная порция яичницы, только уже с тостом.
«Ты выпила таблетки?»
— почти безразлично спросил ее дядя, наливая чай в ее кружку. Девочка кивнула, мельком осмотрелась вокруг себя. Почти год прошел после того рокового момента, но она все еще ощущала себя подавленной. Голова периодически была как в тумане и постоянно хотелось спать. Дядя был в курсе ее состояния, хотя она и долго скрывала, боясь, что подведет его. Агата ходила в местную школу, пытаясь привыкнуть к новой обстановке.
«Хорошо, что ты все выпила», — он кивнул, передавая ей чашку с травяным чаем. «Сейчас поешь и можешь поделать уроки. Потом отдыхай. Главное, чтобы в час была на обеде».
Его голос звучал строго, но в то же время заботливо. Она была благодарна ему за то, что он сам заметил ее состояние и предложил перейти на домашнее обучение, желая сделать ей как можно лучше. Но все равно и тут без школы не обошлось. Каждый триместр Агата возвращалась в свое нелюбимое место лишь для того, чтобы написать диктант или тест по тем предметам, которые от нее требовались. Это было примерно 2 или 3 дня в неделю на закрытие всего и еще неделя, чтобы был шанс на пересдачу. Но она старалась не допускать этого.
«Ты сегодня какая-то грустная?»
Она подняла взгляд на дядю, казалось, что он быстро окинул ее взглядом, затем слегка улыбнулась, посмотрев на чай. «Да нет, все нормально», — задумчиво проговорила она.
«Точно? По-моему, у тебя завтра тот самый день, когда несколько тестов по предметам».
«Да, я стараюсь приготовиться». На мгновение девочка представила завтрашний шумный день, где множество ее одноклассников будут смотреть на нее осуждающе. Попытавшись отогнать мысли, она вздохнула, снова сделав глоток чая.
«Ну хорошо, молодец, что готовишься. Если честно, вечером мне будет нужна твоя помощь».
Он попытался поддержать ее.
«Нужно сегодня подняться на маяк, оценить погоду, это тебе нравится, и записать в журнал отчета. Я думаю, ты будешь умничкой, ключи оставлю после обеда на столе, а мне нужно будет кое-куда отъехать, это ненадолго».
Он снова перевел взгляд к себе, продолжая завтракать. «Хорошо», — тихо протянула она, закончив пить чай. Убрав за собой, Агата поднялась к себе. Время шло. Сидя за учебником, она на мгновение отвлеклась, поймав себя на мысли, что достаточно выучила правила и хочет погулять. Спустившись на 1-й этаж и поняв, что дядя ушел осматривать что-то на маяке, она вышла из дома, закрыв калитку. Перед ней открылись бескрайние просторы. Их дом стоял на холме, всего в паре сотен метров от маяка, который возвышался на самой высокой точке обрыва. С одной стороны раскинулось огромное поле, скоро его должны были обработать под рожь или пшеницу. С другой стороны, почти на краю скалы, росли низкорослые деревья и кустарники, которые уже начинали цвести. Она подошла к одному из деревьев, оперлась на шершавую кору и посмотрела на море. Оно все еще было покрыто мелкой рябью. Ей нравилось гулять по дикому пляжу, ступая по большим камням. Сюда никого не пускали из-за риска обвала, но дядя очень хорошо изучил это место и знал безопасный маршрут. Агата доходила только до последнего буйка, как он и велел. Добравшись до буйка, она почувствовала накатывающую усталость, не только в голове, но и в ногах. Девочка взглянула на карманные часы и почувствовала тревогу. Время близилось к часу. Нужно было возвращаться домой, принимать таблетки и садиться обедать. Чтобы отогнать сонливость, она фокусировалась на пространстве между камнями, попутно пытаясь найти потеряшки. Море выбрасывало много разного хлама. Сегодня ничего интересного не было. Путь наверх был испытанием. Дорога домой лежала через длинную металлическую лестницу, вмонтированную прямо в скалу. В ней было около 200 ступенек, и каждый подъем требовал усилий. Поднимаясь по ней к дому, девочка мечтала поскорее поесть и уснуть. Наконец-то добравшись и войдя в гостиную, Агата увидела дядю за столом и ощутила резкий приступ тревоги. Сонливость мгновенно прошла.
«Ты где была?»
Почти холодно спросил он ее, убирая газету, которую читал недавно, в сторону и кладя на стол рядом.
«Завтра тест. Ты готова к нему так же хорошо, как и к другой работе сегодня? Хочу напомнить, что тебе учиться важно так же, как и помогать мне. Ладно, сейчас ты выглядишь уставшей, тебе надо поесть».
Он перевел взгляд на тарелку с супом. Рядом с ней лежали очередные лекарства в виде разных таблеток. Она послушно села рядом с дядей, тот же снова взялся за газету.
«Ну так и где ты была?» — уже спокойно спросил он, слыша, как она ест.
«По берегу прошлась совсем недолго».
Она вздохнула, почувствовав, что сделала что-то не то.
«И сколько времени ты гуляла?»
«Почти час».
Агата замялась.
«Почти час, может, меньше».
Сказала она, словно попыталась извиниться. Девочка боялась смотреть на него, иногда ощущая, что он на нее смотрит.
«Ну, вроде бы нормально, если меньше часа. Запомни, что тебе вредно далеко уходить, и тем более надолго. Даже в школе ты проводишь меньше времени, на дорогу час, и находишься под присмотром других людей. Если что-то случится, они тебе помогут, а на природе ты одна, и что я буду делать, если что-то случится?»
Он уже полностью отложил газету, смотря на нее с осуждением.
«Ну, если ты боишься, что со мной что-то случится, можно мне хотя бы, как и всем?»
Она замолчала, не поднимая взгляд с лекарств.
«Насчет телефонов мы говорили, это плохо может повлиять на тебя, ты еще слабая», — холодно и строго ответил дядя.
«Да я же не... Мне, может, кнопочный?»
Еще тише произнесла она.
«Я подумаю над этим, когда ты закончишь триместр выше среднего, а теперь мне пора».
Он встал со стула и положил ключи в центре стола.
«Не забудь сегодня зайти и осмотреть. Если что, набери через домашний телефон».
Затем он вышел из дома. Девочка смотрела некоторое время в сторону старого, красного цвета дискового аппарата, который висел на стене в коридоре, слушая, как дядя заводит машину и уезжает по делам. Глава вторая. Море. Доев суп в полной тишине одиночества, она взяла ключи со стола, задумавшись на секунду, начала вслушиваться в шум волн за окном. Море всегда по-своему гудело, пусть в штиль, пусть в шторм, это был особый гул воды и ветра. Собравшись с мыслями, выйдя из дома, она отправилась к маяку. Шагая в его сторону, Агата начала осматривать свои синие туфли и наблюдать за ногами, как идет. В какой-то момент она начала дурачиться, подпрыгивая через шаг. Это ее развеселило, и смех начал вырываться из нее. Оглядевшись и убедившись, что она одна, дойдя до входа маяка, девочка провела пальцами по металлической двери входа с деревянными вставками. Ощутив на своих пальцах холодную гладкую поверхность, затем, повернув замок, услышала щелчок. С усилием открыв тяжелую дверь, Агата зашла внутрь. Маяк высотой примерно с пятиэтажный дом был старого типа. Внутри шла высокая винтовая лестница из металла. На первом этаже было немного сыро, но эта сырость была нормальной для склада. Он был на нижнем ярусе. В нем находилось топливо в виде банок с маслом, бензином, в защищенной комнате, куда дядя не разрешал ей заходить, поэтому ключи от склада были только у него. Агата шагнула к выключателю. Проводка шла вдоль всей лестницы до самого верха. Ей нравилось включать свет, потому что он был похож на новогоднюю гирлянду. Фонари свисали вдоль винтовой лестницы по очереди и загорались все вместе, мгновенно освещая винтовую дорожку. Она знала, что наверху была рабочая зона, где хранились инструменты для обслуживания и вход в фонарное сооружение. Девочка пошла по лестнице, поднимаясь в кабинет наблюдения погоды. Дядя рассказал, что он называл это условно «погодка». Ей нравилось это слово, казалось милым и теплым. Девочка сделала передышку на втором этаже, снова провела кончиками пальцев по стене, которая была сухая и кирпичная, зная, что ей нужно подняться еще на один этаж. Зайдя внутрь погодки, она вздохнула, словно присмотревшись к ней через легкий полумрак. Это была маленькая комната, в которой было множество приборов, аккуратно расставленных вдоль стены и стола, среди них был старый металлический барометр. Она, как обычно, взглянула в узкое окно иллюминатора с утолщенным стеклом, через которое могла наблюдать за морем. Видимость была неплохая. Сделав несколько шагов, словно пройдясь по комнате и дойдя до журнала, который лежал на столе, она открыла его и начала, как обычно, осматривать взглядом приборы, чтобы записать свои наблюдения. Первая запись была в строчке параметра ветра. На приборе было указано, что ветер юго-восточный, в 2-3 балла примерно 6 узлов. Пока что он был довольно слабый, но на приборах было видно изменение. В следующей строке была видимость. Она поставила, что хорошая, примерно 20 морских миль. Так обучал ее дядя, хотя она не сильно разбиралась в этом, но старалась понять структуру. Давление было 760 мм ртутного столба, на полях было примечание, что нужно подчеркнуть облака. По памяти она вспомнила, что наблюдала сегодня, как появлялись высокие и тонкие облака, словно перья. Ей нравились перьевые облака, похожие на сладкую вату. Снизу был столбец про закат. Снова глянув из окна, она все еще видела яркое светлое солнце, хотя время уже подходило к вечеру. Не став указывать про закат, девочка закрыла журнал и снова прилипла к маленькому окошку иллюминатора. Дядя не разрешал ей заходить наверх, он боялся, что у нее будет опасность высоты, уж тем более на открытую площадку, хотя там и были другие приборы и перила. Она задумчиво смотрела в окно, не выпуская из рук ручку, прижав ее к себе. В окне мелькали пролетавшие мимо птицы, все те же чайки. Со временем Агата начала напевать себе под нос какую-то мелодию. Не помню, сколько прошло времени, она стояла так, когда ее вдруг вывел из такого состояния умиротворения дядя.
«Ты почему еще тут?»
Он уже стоял в дверях комнаты и строго на нее смотрел. Она вздрогнула, обернувшись.
«Смотрела на море», — сказала она первое, что пришло в голову.
«Ты живешь у моря, каждый день смотришь на него».
Словно агрессивно он вздохнул и начал тереть переносицу.
«Ладно, пошли. Ты хоть знаешь, сколько время? Ты хоть записала данные?»
Начал было он вникать в суть.
«Да, записала»,
— еще тише произнесла девочка, делая шаг к нему, стараясь отойти от окна.
«Ладно, сейчас время лекарства».
Он аккуратно коснулся ее руки, взял и потянул на себя, желая поскорее спуститься. Время уже было около 6 вечера, когда они вернулись домой. Ужин был готов, и она снова увидела таблетки, лежавшие на столе в коробочке рядом с ее тарелкой. Ощущение голода сразу же пришло к ней, как только она заметила вкусный салат на блюде. Все еще сдерживая себя от желания быстро поесть, Агата подождала, когда дядя приступит к еде первым.
«Как твой день?»
— тихо спросила она, доедая последнюю порцию с тарелки.
«Вполне себе!» —
он глянул на нее слегка с удивлением, потом его взгляд стал более холодным.
«Ты же все сделала для завтра, я про твои уроки!»
«Да, конечно!»
Она снова замялась, отвечая на его вопрос, пока тот готовил чай. После души девочка уже укладывалась, ложилась всегда в районе 21:00 после очередного приема лекарств. Сидя у окна со светом от светильника, она старательно и в подробностях прописывала свой день, пытаясь выделить хорошие и плохие моменты.
«Ну как ты, еще не спишь?»
Войдя в комнату, дядя оглядел ее.
«Тебе уже пора готовиться ко сну и лежать в кровати».
Он подошел к ней и встал рядом, посмотрев в окно. На небе уже не было солнца, но оно все еще оставалось достаточно светлым, на нем виднялись звезды.
«Я уже собиралась».
Она, дописав последнюю строчку, закрыла тетрадь и убрала ее в стол.
«Ты можешь почитать мне или рассказать сказку?»
Она глянула на него, уже ложась в кровать, и увидела некоторое удивление.
«Мы же вроде договорились, что ты уже большая девочка».
Дядя вздохнул раздраженно.
«Да, извини», —
коротко ответила девочка, сжимая в объятиях своего единственного кролика. Это была бежевая, небольшая плюшевая игрушка, которую она любила очень сильно. Закрыв глаза, Агата внезапно услышала скрежет стула, который был отодвинут по деревянному полу.
«Хорошо, я расскажу тебе сказку о девочке, которая была сильная, смелая, но уставшая».
Начал он, смотря снова в окно, подперев рукой подбородок.
«Она любила приключения, но больше всего любила тишину, потому что тишина — такая же важная часть в жизни, как и шум».
Он глянул на нее, видя, что девочка смотрит на него в ожидании.
Поэтому, когда наступал вечер, она ложилась спать. Девочка чувствовала себя лучше.
Он убрал руку, положив на стол.
«Думаю, мы могли бы сократить весь сюжет, оставив только начало и мораль, чтобы лучше усвоить информацию. Я не считаю нужным сейчас грузить твою голову непонятно чем, когда завтра у тебя зачеты».
В этот момент он снова встал, подойдя к ней, положил на одеяло свою руку в районе плеч, потом кивнул и убрал.
«Все, до завтра. Спи крепко».
Агата проводила взглядом своего дядю, потом, когда дверь закрылась, села на кровать, смотря в окно на звезды. Ей очень нравилось смотреть на них. Ее родители часто говорили, что они могут исполнять желания, если упадут. Желаний в последнее время у нее было немного. Она хотела друзей, хотя бы одного, и хорошо учиться, возможно, даже на отлично. Но звезды, как и вчера, как и день назад, все еще держались на небе мертвой хваткой. Агата снова вздохнула, ощутив очень сильную тоску по дому, вновь легла, начав осматривать своего бежевого кролика. Цвет уже был достаточно кремовый или даже светло-розовый, потому что один раз она постирала его с красной кофтой, но это не помешало его любить сильнее. В какой-то момент она почувствовала на своих щеках скатившуюся слезу, закрыв глаза, повернулась на бок, стараясь не думать о своем состоянии. Утром, было снова 7 утра, она открыла глаза. Ей казалось, что ее жизнь стала максимально серой, потому что вот уже как год ей ничего не снилось. Хотя девочка надеялась, что вспомнит хоть что-то, но по утрам голова была словно во сне. Она встала, вновь написав в дневнике тетради о своих чувствах и о том, что боится идти в школу. Глянув в зеркало напротив стола, девочка уложила челку своих каштановых волос, перевела взгляд на свои бледные, немного худые щеки и затем на карие глаза.
«Агата, ты проснулась?» Словно по расписанию ее позвал дядя. «Завтрак на столе, а тебе пора собираться. Умойся и поехали».
Спустившись вниз, она обнаружила, что он куда-то тоже собирается.
«Я сегодня поеду по делам в город, меня не будет долго. Ты как раз успеешь все свои тесты написать», —
проговорил он, пододвигая ей тарелку с кашей. Очередной день начинался с каши. Она вздохнула, принявшись за порцию, хотя сил ей это не прибавляло. Она ела все правильно, но почти всегда была уставшей. Собравшись и взяв сумку, в которой были очередные лекарства, еда и канцелярия, они отправились в самый центр поселка. Он был похож на город, но с небольшими домами. Сначала были здания с одним этажом, но чем ближе они продвигались к центру, тем этажей становилось больше. Всего дорога занимала 20 минут езды. Остановив машину рядом с 5-этажным зданием школы, где уже к 9 часам все собирались, дядя довел ее до пункта охраны. Зайдя в здание, которое было совсем не старым, она уловила свежий запах цветов, вновь увидела электронное табло с расписанием в холле. Мимо нее прошла знакомая ей девочка. Увидев ее, Агата брезгливо поморщилась и пошла чуть быстрее. Пройдя через турникет и пропустив свою карту вместе с дядей, она начала ожидать.
«Агата, тебе передали»,
— сухо ответил охранник вместо приветствия, пододвинув ей листок с ее личным расписанием, после чего, поздоровавшись с дядей, снова уставился в монитор. Она начала всматриваться в расписание, но из мысли ее выдернула подходящая к ней учительница.
«Здравствуйте, мистер Браун!»
Агата резко перевела взгляд и пересеклась с глазами женщины средних лет. Она, как обычно, была одета в строгий классический костюм, белую блузку и темно-синий жилет такого же цвета, как и брюки.
«Здравствуйте, мисс Смит. Я привел свою девочку для тестов».
Он мельком посмотрел в сторону Агаты. Девочка ощущала постоянный, непрерывный, нарастающий страх. Ее пульс участился, она старалась больше не поднимать взгляда, уставившись в расписание. После того, как ее передали из рук в руки, Агата пошла молча рядом с Кэтрин, так ее звали, держа в руках сумку с обедом и листок. Дойдя до двери запасного кабинета, та открыла дверь ключом, впуская девочку внутрь.
«Посиди пока тут и поделай тесты, мы решили тебе дать их тут. На расписание можешь не смотреть».
Оставив девочку внутри комнаты, учительница закрыла дверь на ключ.
Агата впервые оказалась в такой ситуации, предоставленной самой себе. Вокруг была небольшая комната, словно кладовая, но чуть больше. Одна парта для нее со стулом и множество бумаг, тесты по разным предметам. Ей показалось, что она буквально забыта всеми и вдруг почувствовала какую-то сильную грусть и разочарование в самой себе. На ее глазах навернулись слезы. Она проморгала их, сев за парту, перебирая бумаги, осознала, что некоторые тесты по одному и тому же предмету, 4 из них по математике, несколько по языкам и истории и много чего еще. Агата приступила к работе, стараясь сделать как можно быстрее и качественнее. Отвечая на очередной вопрос, она услышала, как в замке двери поворачивается ключ. Посмотрев быстро на карманные часы, она была немного в изумлении, осознав, что уже прошел час. Но не успела подумать о чем-то еще, как в дверь вошла Кэтрин Смит.
«Что ты там подсматриваешь?»
Строго и как-то злобно она оглядела девочку, заметив руку под партой. Агата, послушно не отвечая, достала часы и показала ей. Почувствовав на мгновение, что учительница смягчилась, но та все равно продолжала говорить грубым тоном.
«Понятно. Я тебе принесла еще контрольное».
Подходя к ней и кладя еще стопку листов рядом, она вздохнула, посмотрев в окно.
«В общем, пока все не напишешь, не отпущу. И да, твой дядя сказал, что задержится. К сожалению, тебя вынуждены оставить у нас еще на какой-то час. Боже мой, как же так вышло?»
Она словно была в некоем отчаянии, по привычке быстро провела рукой по очкам, затем снова глянула на нее.
«Так что даже если ты допишешь раньше, держать тут тебя не хотят. Будешь сидеть и ждать его у охраны».
Она уже выходила, когда об этом сообщила.
Агата поморщилась, закусив губу с досадой, когда в очередной раз услышала щелчки в замочной скважине, а затем голоса. Это дети выбежали на перемену.